Всем здравствуйте, это прямой эфир на Ведорадио. Сегодня вы услышите Ольгу Маслову. Мы продолжаем говорить о практиках оздоровления, практиках здоровья. Вы наверняка слышали все предыдущие эфиры. Те, кто сейчас нас слышит, и те, кто прислал вопросы, уж точно слышали эфиры, потому что вопросы есть уточняющие или интересующиеся. Много к нам вопросов пришло снова. И снова мы говорим о том, что сегодняшний эфир будет посвящен именно вашим вопросам и ответам Ольги. Такой эфир у нас уже был, и востребованность есть в этом. Очень много вопросов. Сегодня уделим этому вниманию. Приветствуем Ольгу Маслову в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие мои любители здорового образа жизни. Здравствуйте, разумные люди, потому что я всегда говорю, что здоровье – это награда только для разумных людей. И я очень рада, что эфир Ведорадио слушают разумные люди. Спасибо вам большое за теплые слова, которые вы нам говорите в адрес Олеси и меня, в адрес вообще всего радио. Нам ваши слова очень ценны, потому что, когда мы понимаем, что эти знания нужны людям, то, конечно, у нас вдохновение продолжать эту работу увеличивается. Поэтому спасибо вам всем большое. И сегодня мы действительно будем отвечать и на вопросы, но я надеюсь, что мы сегодня также с вами и пройдем дальше по нашей теме здорового вкусного питания. Поэтому будем работать динамично, и надеюсь, у нас все получится.
И я начну с тех вопросов, которые пришли именно сегодня, именно к этому эфиру. То есть в самый последний момент они пришли. Есть у нас много вопросов с прошлого эфира, еще даже один с позапрошлого остался. Если получится, мы обязательно к ним вернемся и обратим на них внимание. Но сейчас актуальные вопросы, которые сегодня пришли. Маргарита, например, пишет: «Низкий вам поклон, Ольга, за ценные знания. Спасибо за знания, которыми вы делитесь с нами. Вопрос относительно расстановки в порядке очереди всех важных утренних ритуалов». Вот мне кажется, это тоже для многих важно. «Если я правильно понимаю, — пишет Маргарита, — при идеальном раскладе после пробуждения мы пьем щелочную воду, опорожняем кишечник, затем душ, после духовная практика, молитва, настрой, потом разминка для тела, чтобы запустить лимфу и пропотеть немного, потом снова душ, или и уж потом завтрак, права ли я, или как идеально должно выглядеть утро в целом?»
Маргарита, браво, спасибо вам большое. Вы буквально, я так чувствую, прямо конспектировали мою лекцию, потому что здесь учтено абсолютно все, о чем я говорила, и вы действительно обозначили идеальное утро, вот то, что должно быть в идеальном нашем утре. То есть должно быть очищение обязательно кишечника, должно быть обязательно щелочное питье, должна быть духовная практика обязательно, и должна быть физическая активность. То есть таким образом мы отдаем должное развитию как бы всех сфер своей жизни, да, четырех: физическому, своему психологическому, интеллектуальному и духовному. Просто супер. Конечно, больше акцент идет на физическое, вот, но хотя духовная практика, она тоже включает интеллектуальную и психологическую работу. Поэтому это гармоничное утро. Единственное, что я всегда избегаю слова «идеальное», друзья, потому что идеального ничего не бывает. Знаете почему? Потому что мы все разные, друзья. Вот, например, лично я сначала не пью воду, потому что у меня кишечник срабатывает еще, как только я сразу встаю, у меня сразу идут позывы. То есть у меня нет проблем с опорожнением кишечника. Поэтому он мне просто не дождется, если я выпью воду, а потом еще буду ждать, когда он начнет там более активно работать. Поэтому я сначала опорожняюсь, потом умываюсь, потом выхожу и уже чистенькая, душистенькая пью щелочную воду. Но то, что вы сказали, тоже замечательно на самом деле. У людей, которые есть запоры, они обязательно сначала должны выпить щелочную воду, причем слабительную дозу. А слабительная доза, если помните, это чайная ложка сверху на пол-литра воды. Вот. Они очищают кишечник сначала, потом, естественно, моются, а потом уже все остальное. Поэтому слово «идеально» – это слово, как бы я бы вычеркнула из нашего рациона, потому что мы никогда не сможем быть отличниками по жизни, потому что жизнь, она замечательная, удивительная вещь, очень интересная. Она всегда вносит какие-то коррективы в нашу жизнь. И даже если мы как бы все-все-все-все спланируем, то главный архитектор этой жизни, создатель ее, он все равно как бы нас научит, что необходимо иметь возможность, знаете, так быстро реагировать на какие-то изменения. И мы к этому должны быть готовы всегда. А так все в целом очень здорово, Маргарита, просто супер, вы молодец.
Спасибо вам за ответ, спасибо Маргарите за внимательность. А вот такую дозу ударную щелочной воды для опорожнения кишечника правильного, да, у кого проблемы с этим, это можно каждый день делать?
А не то, что можно, Олеся, а нужно обязательно. Да? Например, у всех людей, у кого нет аппендикса, например, у них у всех запоры. Почему? Потому что аппендикс выделяет гормон, который вызывает перистальтику кишечника. Когда его безжалостно врезают врачи, и, кстати, он воспаляется только из-за того, что мы кушаем много кислотной пищи, в частности, мясной. И это, кстати, доказал еще в 1902 году французский физиолог Шампиньер. Вот. Так вот, когда его удаляют, то, естественно, у нас уже нет возможности получить этот гормон, который вызывает перистальтику кишечника. Поэтому у всех, у кого удалили, у них у всех есть проблемы с перистальтикой, соответственно, есть запоры. Поэтому нужно пить пожизненно. Никакого привыкания не вызывает, в отличие от искусственных химических слабительных. Все будет замечательно. Уже проверено на практике людьми, которые такую проблему имеют, и вот уже 8-9 месяцев пьют, и никаких проблем нету, работают как часы, опорожняется кишечник. И благодаря этому у людей прошли головные боли, очистилась кожа, перестала болеть печень, почки люди перестали чувствовать, очистилась кожа, вот, прибавилось много энергии, появилась творческая энергия, потому что запор – это всегда интоксикация, это всегда большой уровень интоксикации. Поэтому утреннее время, друзья, самое главное – это время очищения. Еще раз напоминаю нам, вдохновляю нас не пропускать эту важную стадию. Не подходите к столу, не подходите к холодильнику, пока у вас не очистился кишечник. Это очень важно. Если у вас грязный кишечник, и вы туда опять начинаете трамбовать еще новую порцию пищи, то это очень большая проблема.
Спасибо, действительно очень важные моменты. И как мне помнится, соду обязательно нужно гасить кипятком, чтобы не подумали люди, что просто соду добавляем в воду. Верно?
Да, гасить кипятком, совершенно верно.
Если не гасить, то это может вред принести.
Нет, это не нанесет вреда, но, во-первых, она хуже усваивается, у нее щелочная как бы будет показатель меньше. И, ну, и если есть какие-то эрозии, есть какие-то показатели к воспалительным процессам, то да, это может усилить воспалительные процессы.
Угу. Спасибо большое. И есть у нас вопрос еще от Маргариты. Давайте вопрос от Ольги зачитаем, чтобы у нас не только одна Маргарита участвовала в эфире. Здравствуйте, Ольга. Для меня вопрос здорового питания особенно актуален в связи с переходом на вегетарианство и в связи с грудным вскармливанием. Мне понятно, что вегетарианская диета вполне дает все необходимое человеку. Единственный вопрос – это как обеспечить необходимое количество нужных веществ для кормящих, а именно кальция и белка. Если следовать медицинским рекомендациям, то выполнить это можно только употребляя большое количество молочных продуктов целый день и, по сути, зачастую насилуя себя перееданием. Как вы относитесь к таким нормам и как посоветуете правильно питаться кормящим матерям, чтобы и ребенок получал все необходимое, и мама не истощала свои запасы кальция и других веществ?
Угу. Замечательный вопрос, очень актуальный наверняка для многих. И мне его тоже очень часто задают кормящие мамочки. Поздравляю, Оля, вас с переходом на вегетарианство, тем более в такой ответственный и важный момент жизни, когда вы отвечаете еще уже за одного человечка в жизни родного. И действительно очень важно знать, как его кормить, потому что ваше питание – это его питание, потому что молоко получает все, на молоко влияет все, что кушает мама. Так вот. Вопрос кальция, например, да, самый актуальный. На самом деле не нужно очень много молочных продуктов. Я, например, вообще не акцентирую на этом внимание кормящим мамам, да вообще никому. На самом деле это большой миф, что мы из молочных продуктов, только из молочных продуктов получаем кальций. Нет, друзья, в растительных продуктах, в растениях кальция значительно больше на самом деле, чем в продуктах животного происхождения, в том числе молочных. Например, возьмем наш любимый кунжут, друзья. Это чемпион по кальцию, друзья. Там кальция столько, что вам хватит. Вашему ребенку хватит, и еще, может быть, даже и много будет. Значит, как его нужно использовать? Берете кунжут, белый или коричневый, черный еще его называют, он разных оттенков бывает. Замачиваете его, лучше всего на ночь, чтобы он как бы размяк и немножко уже пробудилось зерно, он тогда будет еще более полезный. И есть так называемое кунжутное молочко, вот, его можно делать в блендере, есть рецепты кунжутного молочка. И вот кормящим мамочкам очень я рекомендую пить кунжутное молоко. Во-первых, оно очень невероятно вкусное, по цвету оно будет такое же, как молочко коровы. Вот, а еще при этом оно будет иметь аромат и вкус кунжута, что очень вкусно, что очень усиливает, конечно, его привлекательность. Туда еще можно добавить для вкуса, безусловно, там ванильку, например, коричку, ну, в небольших количествах, но это уже, опять же, по вкусу, вовсе не обязательно. И пить его. И у вас кальция будет столько, что вы будете жить и радоваться. И ваш ребенок тоже будет получать необходимую дозу кальция. Но самое главное, Оля, акцентирую для вас и для всех, кто меня сейчас слушает, акцентирую внимание, что самое главное – это не выводить кальций, не тратить его. А он у нас тратится для того, чтобы нейтрализовать кислоты. Помните, я говорила? То есть, если мы кушаем много кислотной пищи, например, вегетарианская кухня, ее тоже, кстати, много. Вообще вся вареная пища, она тоже кислотная. Поэтому необходимо... чтобы в вашем рационе тоже также присутствовали свежие фрукты и овощи, зелень присутствовала обязательно. И если вы будете готовить пищу, то я рекомендую делать ее, знаете, такой очень диетической, например, тушить овощи на водичке, а не с маслом. А масло добавлять уже сыродавленное, уже в тарелочку, когда вы наложили порцию себе в тарелку. Вот. Супчики также овощные, такие легкие очень. То есть не нужно ни в коем случае жирную пищу. Это всегда для ребенка очень пагубно, ну, вредно очень влияет, у него газы появляются, у него сон беспокойный начинается. Поэтому, как видите, варианты есть. И я сегодня, кстати, буду еще рассказывать о примерах вегетарианского меню для тех, кто на первых этапах только осваивает вегетарианское питание, отходит только от мяса. Поэтому у вас сегодня будет возможность записать какие-то интересные моменты, интересные варианты меню.
Спасибо. Большое спасибо за ответ. А у нас есть на связи наша слушательница. Зовут ее Лариса. Я ее подключаю к беседе. Здравствуйте.
Пожалуйста, ваш вопрос. Большое спасибо за ваши знания, за то, что даете нам знания. Я, к сожалению, пропустила много ваших лекций, и нет ли где-то ресурса, где я могу прослушать или почитать о них?
О, Лариса, абсолютно все прямые эфиры у нас на нашем сайте vedaradio.fm выложены в разделе «Прямые эфиры».
Прямые эфиры под именем Ольги, да?
Да, все в алфавитном порядке, выбирайте лектора, угу. То есть Маслова Ольга, абсолютно
все. Мне показалось, что я поискала и не нашла. Но мой вопрос в другом. У меня, наоборот, проблема, противоположная запорам. Я никак не могу избавиться от более-менее жидкого стула. Это, конечно, не вода, но это не тот стул, который должен быть на самом деле. У меня по утрам сразу тоже как происходит опорожнение, только как я встаю, мне не надо даже воду пить, хотя я ее пью потом. Вот. Как это регулировать?
Угу. Лариса, спасибо тоже вам за вопрос. Обратная проблема называется диарея, да? То есть налицо ситуация, когда у вас не выращена необходимая, точнее нарушена микрофлора кишечника. Вот. Это означает, что вам нужна щадящая диета, которая поможет вам вырастить эту диету. И на самом деле это вопрос очень широкий, я сейчас не смогу посвятить ему много времени. Но о дисбактериозе и о способах его решения я обязательно буду говорить в следующих своих эфирах, потому что на самом деле это очень актуальная тема, большая. Вот. И я буду ее рассматривать очень-очень подробно, поэтому у вас будет возможность все эти вещи прояснить для себя. А пока вы можете... написать мне на e-mail, кстати, все остальные слушатели, которые хотят прояснить свою индивидуальную ситуацию, и по мере возможности я буду стараться отвечать на все ваши вопросы.
И я думаю, что, возможно, с этим и связана анемия, которую я сейчас, конечно, забила тем, что я принимаю ударное железо, но на самом деле у меня еще и анемия.
Конечно, на фоне дисбактериоза там будет все что угодно проявляться, потому что это означает, что у вас, если вы даже будете есть железо тоннами, да.
То все. Я его подняла, но я не хочу его есть.
Да. Ничего не усваивается, вот в чем проблема, все вымывается. Поэтому нужно сейчас немножко перетерпеть, И идти маленькими шажочками. Дисбактериоз никогда быстро не решается. Пока только могу вам посоветовать очень хорошее средство. Это семя льна. Я, кстати, тоже всем слушателям рекомендую. Я вообще буду о семени льна еще тоже много рассказывать. Берете семя льна, завариваете из него киселек. Вот, есть в интернете рецепты того, как его заваривать. Я сейчас тоже подробно не буду рассказывать, или могу в письме вам потом написать. И вам этот киселек нужно пить ежедневно, начиная с, вот, натощак, вот, и потом за полчаса перед приемом каждой пищи.
Хорошо. И мне в прошлый раз посоветовали еще тыкву и яблоко тушеное. Я уже утром принимаю тыкву и яблоко тушеное.
Очень здорово. Вы молодец большая тоже, что сразу практикуете. Тушеное и печеное. Печеное еще лучше вам будет. Что-что?
Какое количество кунжута надо утром замачивать?
На утро, даже не утром, это лучше с вечера, например, на следующий день.
Нет, я имею в виду на утро, да. Чтобы утром есть.
Достаточно 2 столовые ложки. Если нет больших проблем, да, 2 столовые ложечки, и вам будет вот так вот достаточно. И вы с кальцием будете дружить очень хорошо.
А кальций же и железо, они как бы немножко с друг другом противоречат, да?
Не, они наоборот дружат. Почему противоречат? Они все дружат.
Я слышала, что если одновременно принимаешь как бы молочные и железосодержащие, то молочный кальций из молока не дает усваиваться железу.
А я, смотрите, я же про молочное не говорю, да? Молочное это совсем другая пища.
То есть кальций он в других продуктах он не противоречит железу,
да,
я поняла.
Совершенно верно. В растительных, да, не противоречит. А в животное уже там другая песня.
Спасибо большое, огромное спасибо вам.
Спасибо, пожалуйста, вам, Лариса, за звонок. Ну что, вопросы еще у нас есть и на сайте, и скайп у нас тоже не отключается. Можно последовать примеру и позвонить. Следующий вопрос касается утреннего питания. Как пишет Маргарита, у нее утром большой аппетит. Если долго не кушать, кружится голова. Кружится голова, и свежие фрукты и соки очень разжигают огонь пищеварения, и кушать хочется еще больше. С чем лучше сочетать фрукты в этом случае? Можно ли есть орехи, изюм, йогурт, сметану, сливки?
Такой список. Здесь на самом деле нужно начинать не с того, что вот можно ли есть изюм, фрукты там и так далее. Здесь нужно понимать сначала, что со мной происходит. То есть почему даже небольшой перерыв в пище у меня вызывают такие симптомы, как тошноту, головокружение. А это на самом деле означает то, что у вас в организме очень много токсинов. И дело в том, что как только мы перестаем потреблять пищу, например, хотя бы пару часов, организм сразу же тут же начинает эту энергию, это время свободное, у нас вообще такой трудяшка, такой молодец, он тут же начинает очистительные процессы. А что такое очистительные процессы? Это означает выгребание токсинов, там, где они скопились, особенно из самых важных жизненных органов. И вот эти вот симптомы, когда тошнота, вот кто голодал, тот знает, что где-то в конце дня или в середине дня, особенно в начале голодания, всегда появляются эти симптомы. Это вот симптомы интоксикации, запишите большими буквами, чтобы вы понимали, что у меня сейчас идет интоксикация. И если уже после пару часов, да, перерыва пищевого у вас начинаются вот эти симптомы интоксикации, это означает много токсинов, вы очень сильно загрязнены. И, следовательно, необходимо разработать для себя индивидуальную программу очистки. Я бы вам рекомендовала, как бы, да, могу дать универсальный совет, начните с одного дня поста полного голода на воде, например. На воде или, может быть, с медом, для того, чтобы, опять же, поскольку у вас такой большой уровень интоксикации, то один день голода может вызвать у вас просто очень большой. А мед, он немножко смягчает все эти вещи. И у нас там есть, как бы образно говоря, краник очищения. Краник, который выпускает токсины. Если мы откроем его очень широко, токсины пойдут большим таким потоком, и нам будет очень плохо, потому что токсины – это яд. Когда они в кровь попадают, то мы начинаем чувствовать себя очень плохо. Там и головная боль, и тошнота, и сердцебиение, и слабость сильная, и даже потеря сознания, может быть, все что угодно, в зависимости от вашего загрязнения. Поэтому нужно идти мягким путем. Если будет трудно сразу, например, 24 часа в сутки, возьмите 12 часов. Вот. И если будет трудно, например, вода с медом, возьмите, например, там на соках там, или на фруктах, овощах, и там чуть-чуть в конце тушеные овощи. То есть нужно найти вот свой вариант, я вот сейчас об этом говорю. И главное понять, что я сильно загрязнена, потому что, друзья, это не норма, когда мы 2 часа делаем перерыва пищевого, и нас тут же начинает тошнить. Это не норма.
Угу. Хорошо, спасибо. Спасибо за ответ. Смотрю я следующие вопросы, и присоединяются наши слушательницы в беседе по скайпу, пишут и туда, и, например, кто же, Елена написала, можно ли принимать кунжутное масло для кальция? Вот вы говорили о кунжутных семенах, а масло?
Нет, друзья, вот здесь уже другая тоже песня. Угу. Кунжутное масло уже имеет другой состав, поэтому... именно для поступления кальция делайте именно кунжутное молочко. Или я еще советую, если как бы вам ну, там, трудновато, или вы вам не любите по какой-то причине, хотя кунжутное молоко очень вкусно. Олеся, вы пробовали когда-нибудь кунжутное молочко?
Молочко нет, не пробовала.
Ой, рекомендую, это просто невероятная вкуснятина.
Я заинтересована уже.
Вот, с медом туда немножко добавить, или в прикуску с медом, там горяченькое. Ой, это что-то невероятное. Нектар. Так вот, что я хотела сказать по поводу... Ага, масло, друзья, возвращаемся к маслу. Масло – это уже другой продукт для других целей. Я сейчас не буду по этому поводу распространяться, очень много написано о кунжутном масле в интернете. Вот. Но для кальция берем само семя, и можно его молоть, вот что я хотела сказать. То есть можно просто его еще размолоть в кофемолке и посыпать кунжутом, там, ну, все, что кушаете. Тушеные овощи, в салаты посыпайте, в суп можно насыпать, он просто развести его, он добавит, знаете, такое будет, как сметанка получаться такое. Но вкуснее всего он идет вот именно как молочко, в виде молочка. Кстати, потом, когда ребеночек подрастет, где-то уже с полугода ему можно давать кунжутное молочко в виде прикормки такое вот. Угу. То есть мамино молочко и плюс еще кунжутное молочко. Дети его обожают.
Здорово, такие интересные моменты проясняются, и вкусные, я бы сказала. А вот еще вопрос к нам поступил. А что делать, если после содовой воды опорожнение наступает все равно только к полудню? Ну или не наступает, не знаю. Бывают такие случаи?
Да, конечно, бывает. Это когда кишечник очень сильно забит, вот, то, конечно, такое бывает. Поэтому нужно увеличивать порцию соды. То есть, например, тогда уже не чайную ложку нужно ложить сверху, а 2 ложки нужно положить на те же пол-литра. И примерно даже тоже нужно увеличить немножко количество воды. Либо есть второй вариант, то есть мы кладем ту же самую чайную ложку сверху на пол-литра, выпиваем эту порцию, а минут где-то через 15 делаем такую же вторую порцию, друзья, и еще раз выпиваем.
Но это если сразу все не помещается, может быть, действительно трудно сразу выпить больше, чем пол-литра.
Сразу, конечно, не поместится, поэтому лучше не нужно это делать. Но лучше с перерывом, 10-15 минут вполне легко идет. Вот. А если это не поможет, то 3-й стакан, друзья, выпиваете, потому что надо обязательно опорожнить кишечник.
Тоже до через 15 минут, да?
Да.
Да, вы хотели сказать, что это до полудня, да? Что-то вы начали
говорить. Потому что если до полудня у вас содержимое кишечника не очистилось, это означает, что до полудня у вас интоксикация идет. То есть у вас активно идет всасывание в кровь токсинов. И вы ежедневно, год за годом, себя загрязняете. Это плохо, поэтому нужно эту проблему решать первостепенно.
Угу, спасибо. Вот у нас спрашивают, какие пропорции кунжутного молочка?
Так, ну пошло-поехало теперь у нас. Ну, вот я заинтриговала кунжутным молоком. Да. Друзья, давайте я этот рецепт потом выложу отдельно, потому что сейчас мы потеряем много времени на уточнение всех этих вещей. А нам лучше идти дальше. Спасибо вам большое за интерес. Я обязательно после эфира напишу рецепт подробный, расскажу. И, может быть, даже фотографии выложу, как это делается.
Вообще здорово. Спасибо вам. Есть еще, есть у нас, так, вижу, новые вопросы на сайт пришли. Ольга, спасибо за ваш ответ. Насчет белка, 65 грамм рекомендуется для кормящих. Это тоже миф и тоже не стоит заморачиваться? Это вопрос.
Конечно. Угу. Вы поймите, врачи пишут вообще универсальные какие-то советы, непонятно для кого, и непонятно вообще, чем они руководствуются этим. Поэтому вы, во-первых, слушайте себя, а во-вторых, говорю, опять же, реализовано как вегетарианец с 16-летним стажем, что белка огромное количество в растениях, огромное количество. Чемпионы по белку – это, вот, например, капусты, брокколи, белая капуста, зелень тоже. Вот, например, корова, да, или слон. Они же не едят белок. Откуда они берут этот белок? Хотя при этом слон – самое сильное животное, да? Откуда они берут белок? Они кушают зелень, друзья. И они таким образом выращивают полезную микрофлору, которая уже в свою очередь при переработке этой зелени вырабатывает белок. Вот. И точно так же наша микрофлора, о которой я в прошлый раз рассказывала, наши любимые маленькие друзья, они умеют синтезировать белок, друзья, из аминокислот. Нужно просто им поставлять белок растительного происхождения, они его разберут, вот эти цепочки аминокислотные, разберут, а наши маленькие друзья соберут уже нашу цепочку человеческого белка. И, пожалуйста, первосортный замечательный белок. А животный белок, друзья, он разбирается очень трудно. Он, знаете, там вот как, не знаю, якорную цепь. Да, вот представьте себе, вот такие вот аминокислотные цепочки у животного белка. Там, чтобы их разодрать, организму нужно такое количество энергии потратить, и все равно полностью оно его не может разобрать, поэтому белок гниет очень долго со всеми вытекающими последствиями, потому что гниющий белок – это всегда интоксикация. Поэтому вы ничего не проигрываете. При полноценном питании, хорошем, вкусном, вегетарианском, у вас с белком будет, уверяю вас, все замечательно.
Угу. Спасибо за ответ. Лена спрашивает, с какими травами пить чай утром при пониженном давлении, чтобы заменить как-то кофе?
Угу. Но опять же, нужно понимать, что пониженное давление, это означает, тоже есть уровень интоксикации, потому что никогда не бывает пониженное давление просто так. То есть, либо у вас интоксикация на уровне психики, да, то есть не хватает радости, и вы себя загрязнили какими-то негативными эмоциями, там грусти, печали какой-то, то есть не хватает позитива. А на уровне физиологии, то, что я говорила, кислотные продукты, поэтому необходимо принимать тоники, которые повышают на физическом уровне, и, кстати, на психическое очень хорошо действует. Самый классный тоник, друзья, вот сейчас, кстати, сезон роз, делайте розовую воду. И, кстати, я рекомендую всем сушить розовые лепестки, друзья, и пить весь год лепестки, чай из лепестков роз. Ну, плюс там еще можно другие компоненты трав добавлять, но лепестки роз обязательно. Это источник нашей вечной молодости и красоты для женщин. Это и восстановительное, успокоительное одновременно, и тонизирующее одновременно. Почему одновременно? Потому что роза является представителем яркой сатвагуны. А сатвагуна, она всегда действует балансирующе. То есть, кому нужно успокоиться, она успокоит. Кому нужно протонизировать, она протонизирует и так далее. Поэтому очень рекомендую сейчас запастись. Розы еще у нас цветут у всех. Запастись лепестками розы и делать из нее ежедневно розовую воду. Я делаю очень просто. У меня в саду есть розарий. Я выхожу по утрам, собираю несколько бутонов цветов. Вот, кладу их в воду, заливаю чистой водой. И оставляю на сутки. И через сутки у меня вкуснейшая розовая вода с необыкновенным розовым ароматом, просто нектарным, райским таким. И когда его пьешь, когда его нюхаешь, уже просто вот наполняешь тонкое тело, я прям чувствую, как эфирное мое тело наполняется радостью и счастьем. Вот. И, безусловно, оно очень благодатно действует на все органы, гармонизирует на уровне физики. Поэтому, когда мы его пьем, я почему еще сказала для женщин, оно очень благодатно влияет на гормональную систему. В аюрведе все препараты розы относятся к так называемым рассаянам, то есть те продукты, которые продлевают молодость и красоту женщины и мужчины. Поэтому очень рекомендую зимой и летом пользоваться розами в любом виде. Можно делать, кстати, очень хорошо масло настаивать на лепестках роз. Это просто божественный уход за кожей у вас будет, невероятный, за волосами. Я говорю, уже сам один аромат, он уже лечит. Я всегда рекомендую тоже людям, если есть возможность, выходить с утра и всегда смотреть на что-то красивое, вот насыщаться этой красотой. Очень важно именно с утра этим насытиться. И вот как раз посмотришь только на розу, понюхаешь ее, вдохнешь ее аромат, и все, и красоты и гармонии на весь день хватает. Если еще розовую воду выпить, да еще умыться ею, я тоже практикую умывание розовой водой, это просто счастье какое-то. Ну и потом мне в течение дня говорят, какая у вас прекрасная кожа. Вот, я знаю, я мысленно говорю спасибо розе. Ну и, конечно, здоровому питанию, здоровому образу жизни. И у вас будет то же самое. Поэтому mm-hmm. пьем лепестки розы, пьем настой шиповника, делаем, кстати, еще один тоник замечательный для повышения тонуса, это роза, розовые лепестки, мед и корица. Вот, лепесточки тоже так надо мелко-мелко-мелко порезать, вот, залить медом, добавить корички и перемешать это все. Настоится там денек-два и принимайте. Десерт будет бесподобный, тоже мед будет с ароматом роз. Вот, и пусть вас не смущает, что там кусочки лепестков, вот, их прекрасно тоже можно скушать. Ну вот вкратце вот так вот.
Вы очень вкусно и ароматно так рассказываете. Захотелось вот такую розовую водичку. А, кстати, любые сорта роз подходят?
Да, любые, ну, конечно, лучше всего ароматные использовать. Хотя они все на самом деле, даже если берете такие, как бы. Ну, естественно, должны быть не магазинные розы, да, вот эти искусственные, а наши домашние, выращенные без химии и так далее.
Вот я вижу, что у нас есть пара незачитанных вопросов, но меня терзают сомнения. Кажется, я что-то подобное зачитывала или схожий вопрос был. Валентина спрашивает, можно ли гасить соду не кипятком, а лимонным соком?
Ни в коем случае. Это уже все, это уже ответ.
По-моему, был такой вопрос.
Да, по-моему, тоже был.
Да, вот второй вопрос тогда точно был от Валентины. Возможно, вопросы дублируются. Тогда вопрос от Элины. Ольга, спасибо большое за знания, которыми вы с нами делитесь. Всех благ вам и вашей семье. Это начало сообщения. Вопрос по соблюдению Экадыши. Вот как раз вчера был такой пост Экадыши. Допустимо ли, что на следующее утро после дня сухого поста есть тошнота и выходит какое-то незначительное количество то ли слизи, то ли желчи? Такое случается не после каждого поста. Около полугода каждый Экадыши провожу насухо. Пыталась проследить закономерности, почему в одно утро одно состояние, в другое противоположное. Не получилось. Может, это так очищение проявляется, или все-таки вообще ненормальная тошнота и рвота? Хочу также отметить, что Экадыши для меня прежде всего это пост, а не диета или разгрузочный день. То есть я стараюсь больше молиться и результат поста посвящать Господу или нуждающемуся родственникам или предкам. Помогите, пожалуйста, с ответом.
Спасибо за такой глубокий вопрос. Я с вами абсолютно согласна, что Экадыш, это, в общем-то, любой пост, его нельзя соблюдать просто, знаете, такую, как грубую физическую такую разгрузку, это в идеале. Потому что ну, он будет малоэффективен на самом деле. А вот когда мы как раз соединяем физическое, психическое и духовное, и совершаем пост прежде всего для духовного роста, то есть используем его как духовный инструмент для очищения, развития сознания, вот это высший пилотаж, и вы действуете совершенно с правильным умонастроением и предлагаете плоды поста Господу, совершенно верно, потому что ему вообще все принадлежит в этом мире. Что касается ваших выделений, симптомов, да, то, что вы говорите, то ли желчь, то ли слизь, то, конечно, это нормально, как для после поста это нормально, тем более вы сухой еще пост держите. А сухой пост, друзья, потом я еще буду говорить в разделе, когда мы будем вообще говорить об очищении. А сейчас скажу кратко, что сухой пост – это все равно, что вы 3 дня поголодали обычным постом на воде. То есть это значительно интенсивнее все идет очищение. Вообще очень классный вид поста. И когда после него выходит какая-то грязь, то это естественно, потому что организм там что-то нашел и он вычистил. Поэтому нужно только радоваться, не напрягайтесь совершенно, у вас все хорошо. Если есть еще какие-то симптомы, появляются рвоты, там, головокружение и так далее, это означает, что организму таким вот образом нужно сейчас очиститься, вот через рот, например. Тошнота означает, естественно, что токсины идут в кровь, особенно после выхода. Очищение тоже, когда вода поступает в кровь, в кишечник точнее. Поэтому это тоже совершенно нормально. То есть ну, это тоже процессы интоксикации идут, процессы очищения. Я об этом тоже буду подробно говорить. То есть не тревожьтесь, у вас все хорошо.
Хорошо. Все хорошо, когда все хорошо. Итак, у нас есть еще новые вопросы. Вот скайп только что написала Светлана. У меня нехватка железа. Как только я перешла на вегетарианство, появилась такая нехватка. Хотя я ем массу зелени, бурячки, брокколи, курагу. Даже если гемоглобин нормальный, то анализ на ферритин, железные запасы, очень низкий. Живу в холодной Скандинавии, своего огорода нет. Как быть?
Значит, здесь тоже, опять же, индивидуальный вопрос, потому что нужно понимать, что вы кушаете, как вы кушаете, и еще нужно понимать ваше психическое состояние, потому что все проблемы с гемоглобином – это не только физические проблемы, это тоже всегда проблемы нашей психики. Усвоение гемоглобина, вообще, это все проблемы с кровью, они связаны с нашими взаимоотношениями с солнцем, вот, а солнце символизирует мужскую энергию, поэтому… Нужно просмотреть, как я отношусь к мужчинам, начиная с отца, поскольку это самый главный, первый мужчина в нашей жизни. Как я отношусь к мужу, какие у меня взаимоотношения с сыном и так далее. Кровь – это всегда энергия радости, солнце, да, – это энергия радости, оптимизма. Поэтому тоже подумать, а как у меня с этими энергиями, с эмоциями, насколько я вообще радостна. И вот если комплексно взяться за решение этой проблемы, то уверена, что у вас… Как бы вы почувствуете то, что я называю голос сердца, голос разума и голос своего тела. Вы почувствуете, что вам кушать, когда вам нужно кушать. И даже вот беспокойство по поводу нехватки железа, они у вас тоже идут на самом деле. Поэтому, если у вас есть желание разобраться, вы можете написать мне на почту, и мы можем потихонечку где-то что-то поискать. Но главное, помните, что выход есть всегда, друзья. Выход есть всегда, никогда не сдавайтесь, ничего страшного, что там где-то сейчас чего-то у вас не хватает. В материальном мире всегда чего-то не хватает. Вот. Но это как раз подсказки, с нами Вселенная, Бог разговаривает вот как раз с помощью наших болезней, с помощью проблем на уровне физики, на уровне тела. Поэтому спросите у Бога: «Господь, а что ты мне хочешь сказать этим, да, что-то у меня железо не усваивается?» Тем более, что вы кушаете, я так поняла, практически как бы нормально для того, чтобы у вас было железо. Значит, дело не в теле, дело в психике. Поэтому работайте здесь.
Спасибо за ответ. Вот тем, кто хочет, кому нужно написать на адрес почты Ольги, пожалуйста, пришлите нам письмо на наш почтовый ящик efir@vedaradio.fm. Наш адрес указан в разделе «Контакты». Напишите нам, пожалуйста, это письмо, и в ответном письме вы получите адрес. Дальше пишет нам Мария. Угу. Так, скажите, пожалуйста, как растворить соль для того, чтобы сделать пасту, о которой вы говорили? Уже 2 раза делала пасту с гималайской солью, но полностью не удается ее растворить.
Это нормально, она никогда полностью не растворяется. Поэтому то, что растворилось, переливаем. То, что осталось, можно просто выкинуть, либо использовать там для супа, для еще для чего-нибудь. Нормально все.
Угу. Хорошо, спасибо. Еще у нас довольно большое сообщение от Павла. Все зачитывать, наверное, не получится, но основной вопрос, который он написал: как голодать, когда вес и так не ахти какой, то есть очень худой человек, и как питаться по-вегетариански, чтобы оставаться при этом здоровым и, может быть, набрать вес?
Угу. Да, я читала вопрос Павла полностью, и я тоже хочу порадоваться за Павла и выразить ему благодарность за то, что он буквально вот выполняет все, о чем я ему тогда персонально отвечала в вопросах. То есть он написал, что он слушает Достоевского, идиота сейчас, поскольку я ему говорила, что все туберкулезные люди, они склонны к депрессиям, и это очень хорошо описано у Федора Михайловича. Поэтому очень хорошо действительно переслушать это произведение, но переслушивать его очень внимательно, с искренним желанием узнать себя, да, узнать, а вот где, какие качества характера у меня сходные вот с этим героем. И туберкулез – это тоже болезнь физического уровня, это всегда болезнь психического и духовного уровня, Павел. Поэтому, собственно говоря, она неизлечима медициной, потому что они с этими уровнями вообще не работают. Они работают только тупо с физикой, вот, которую кормят таблетками. Да, вас там еще врачи рекомендовали там кормить таблетками и пельменями, да, насколько я помню. Вот. Поэтому пельмени, таблетки, безусловно, мы отбрасываем. И начинаете работать со своим психическим и духовным состоянием. И откройте Луизу Хей, откройте Сильнельникова, откройте Лиз Бурбо, откройте всех, ну, знаменитых психотерапевтов, которые пишут о психосоматике. И они, в принципе, все в один голос пишут причины заболевания туберкулеза, вот именно на психическом уровне. И ваша главная задача – раскрыть свое сердце и реально постараться увидеть вот в себе вот то, о чем они пишут. Потому что вот с этого и начинается настоящее исцеление, вот с искренности и честности перед самим собой. И в первых своих лекциях я говорила, что очень важно занять ученическую позицию, когда мы хотим выздороветь, особенно при серьезных заболеваниях. Здесь уже по-другому просто и не получится. А ученическая позиция означает, что я принимаю болезнь как урок, я благодарю за нее, и я спрашиваю Бога, который послал мне эту болезнь, чему он меня учит. То есть, что мне нужно в себе исправить, что я делаю неправильно, да? что в моем мировоззрении мне нужно поменять. И вы ответы обязательно найдете, потому что подсказки нам всегда идут, просто вы их, может быть, пока не видите и не слышите. А то, что вы уже там принимаете соду, содовые ванны, и уже примериваетесь к голоданию, это очень хорошо. И вот по поводу голодания я тоже еще хотела сказать. Ко мне тоже частенько обращаются люди вот с так называемыми неизлечимыми болезнями. Вот. И я сама, я уже рассказывала вам опыт, проходила 2 раза исцеление от таких так называемых неизлечимых болезней. И я в таких случаях всегда говорю людям: дорогие друзья, а что, собственно говоря, вы теряете? Да? Врачи вам что говорят? Что болезнь, они не могут с ней справиться. Да? Они предлагают вам либо скальпель, вот, либо таблетки, либо химиотерапию с пельменями. Поэтому мы понимаем, что они бессильны. Да? Следовательно, применяя нестандартные методики, а врачи их просто не применяли никогда, вы ничего не теряете, понимаете? Но зато вы сможете выиграть жизнь. Поэтому не нужно бояться, нужно просто начинать это делать разумно. Я не призываю вас голодать сразу, там, идти на какой-то большой срок, ни в коем случае. А начать практику голодания, очищения, другими словами. Голодание – это всегда очищение. Начинать, к примеру, с однодневных постов тоже. Сначала на водичке, на легкое. Вот. Потом при этом параллельно менять питание вот, в ощелачивающую сторону. И постепенно палочка Коха, которая вызывает это заболевание, она начнет, ее начнет скучно быть у вас. При этом, что если вы найдете еще у себя причину на психическом уровне, да, своего заболевания, а вы ее обязательно найдете, если будете искать, если будете искренним, то таким образом ваше сознание тоже станет щелочным, и палочке Коха просто станет неинтересно с вами работать. Ей уже не нужно будет учить вас, понимаете? Дело в том, что палочка Коха, опять же, вот нужно понимать, что такое туберкулез. Он есть абсолютно, палочка Коха, она есть абсолютно у каждого из нас, начиная с того, что нам всем его делают эту вакцину противотуберкулезную. Кстати, сделаю ремарку, ни в коем случае не делайте своим детям никаких прививок. И себе не делайте вот с этого момента, потому что это убийство иммунитета. Вот. Но, и поскольку нам ее вообще, ну, просто нереальная вещь, когда нам вкалывают, вводят болезнетворные бактерии, болезнетворные живые существа, вот типа палочки Коха. Ну, это вообще просто ни в какие ворота не входит. Вот. Ну, да бог с ним, сейчас об этом не буду долго говорить. Так вот, палочка Коха есть у нас у всех, друзья, абсолютно у всех. Более того, если взять мазок с двери, например, на магазине, или взять забор воздуха в каком-то большом присутственном месте, в любом, то там тоже мы найдем эту палочку Коха. То есть она есть везде, другими словами, да? Точно так же, как есть везде грибы, как и везде есть паразиты. Но почему одних людей это цепляет, а других совершенно спокойно живут? Да потому что, друзья, есть соответствие на психическом уровне. То есть у них есть тоже такой же характер, понимаете, как у нас. И подобное притягивает подобное. Это очень мощный закон Вселенной, один из законов. Поэтому если у вас не будет соответствия с этой палочкой Коха, она такая же, вот как все туберкулезные люди, она депрессивная, она печальная, она занимается самоедством, вот, у нее там есть ярко выраженные признаки там, других качеств характера, негативных. Поэтому начните с этим работать, и она ей как бы так станет уже не очень интересна с вами, уже не будет соответствия. И все решится. А идти непроторенным путем не будете. Кстати говоря, если вы займетесь этим вопросом серьезно, имея в виду темой голодания, лечения голодания и туберкулезом, да, это не стандартный путь, реально. Но есть примеры выздоровления и исцеления туберкулезников голоданием. Я точно знаю, я их сама читала в книгах по лечению голоду. В частности, вот у Филонова Сергея есть пример, когда там одна из его подопечных, точнее, даже это не его подопечная, это просто женщина, которая по наитию, вот как раз по интуиции, когда врачи там ее уже прописали ей приговор, вот, она вернулась домой умирать и нашла какую-то книжечку случайно по голоданию, опять же, случайно как бы, да, на самом деле ничего случайного нет.
Да.
И она ничего не знала о том, что нельзя голодать при туберкулезе, понимаете? Вот уже нас просто программируют. Нам говорят, вот это нельзя, ты обязательно умрешь, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Как онкологическим тоже говорят, вам нельзя голодать ни в коем случае. И она начала голодать, не знала, что это смертельно опасно для туберкулезников. И она выздоровела. Причем она сразу с маху, поскольку ей терять нечего было, она пошла сразу на длительный заход. Она проголодала 34 дня, насколько я помню. 34 дня. Вот. Она, да, она еще больше похудела, но при этом у нее стали блестеть глаза живым, вот, жизнью, да? Они наполнились жизнью. И все. И у нее пятна в легких прошли. Врачи потом разводили руками и говорили, это не может быть. Наверное, что-то, вот, наверное, все-таки наши таблетки подействовали. Ну, пусть понятно, так поздно, но подействовали. Вот, понимаете? И еще, кстати, очень важно, вот, например, у моей мамы, помните, я рассказывала, у нее после воспаления легких тоже появилось затемнение на легких, большое причем такое. И я тоже помолилась тогда, потому что врачи сказали, что все, это совершенно неисправимо, это уже все, это уже сокращение жизни, как бы уже готовьтесь к исходу, вот, потому что это очень-очень опасно. Но это действительно опасно, когда сокращается рабочая площадь легких. Это означает, что хроническая нехватка кислорода со всеми вытекающими оттуда последствиями. И я помолилась тут же, вот только мы вышли из больницы, я взмолилась, говорю, Господь, что делать? И тут же мне пришел ответ, дыхательная гимнастика Стрельниковой. Поэтому, Павел, прямо вот начинайте с сегодняшнего дня делать гимнастику Стрельниковой. Потому что через 2 месяца после того, как мама ежедневно, мы на следующий же день тоже начали ее практиковать. Через 2 месяца регулярной практики мама делала утром и вечером. Мы пошли делать контрольный снимок. Пятна не обнаружили. Вообще никаких следов пятна не обнаружили. Вот вам тоже еще одно подтверждение того, стоит ли верить нашим, как сказать, приговорам врачей. Поэтому поменьше читайте врачебные рекомендации в этом плане, а просто больше доверяйте интуиции и вот тому, кто нам ее дал. И все получится. Я очень желаю вам выздоровления от всего сердца. И у меня есть внутренняя уверенность, что у вас все получится.
Спасибо. Большое спасибо вам за то, что вы отвечаете, такие темы поднимаете, вдохновляющие и полезные. Даша пишет нам дальше. Подскажите, как быть с детьми? Ребенку 4 года и 1.5. Как им пить щелочную воду для утреннего опорожнения? И если отправить ребенка в сад, школу, не покормив, его накормят мясом на завтрак в учебном учреждении. Может быть, есть какой-то оптимальный завтрак для детей? Оптимальный завтрак все-таки, может быть, стоит ввести?
Конечно же, есть, друзья. Это наши любимые фрукты, овощи, орешки. Например, те же самые бананы. И, кстати, банановый десерт я всегда рекомендую для деток. Просто невероятная вкуснятина. Берете блендер, вот, в блендер пару-тройку бананчиков, туда клубничку или малинку для вкуса. Ну, клубничка вообще беспроигрышный вариант, дети обожают такой вариант. Доливаете немножко водички, да, такого, чтобы получился такой, знаете, такой вкусненький десерт такой, вот, или какашка такой. Вот, включаете блендер, туда еще, кстати, ванильку тоже добавьте, дети очень любят такие вещи. И через уже полминуты взбивания у вас будет вкуснейший десерт. Невероятно вкусный. Я уверяю, что у вас и взрослые будут это вот на перегонке с детьми это все лопать. И банан, он же очень сытный, невероятно сытный. То есть это фактически природная каша. Это углеводы в природном виде, с природными сахарами. Плюс клубника придает аромат и очень наслаждает чувства. Ванилька тоже добавит нам то же самого. А если это немножко заморозит сейчас вот зимой, да, летом, то в морозильнике, ну, буквально чуть-чуть, то получается мороженое, потому что сам банан, он содержит внутри такой крахмал природный, который как бы желирует эту массу. И сама эта вот масса фруктовая, да, эта вот с клубничкой, она у вас возьмется, как будто бы вы туда положили какой-то вот агар-агар или вот какие-то такие связообразующие компоненты. И это будет что-то. Это просто будет бомба.
Удивительно.
Тоже вкусовая.
Спасибо. Взрослым, я думаю, тоже захотелось такое на завтрак. Спасибо. Юлия пишет дальше. Был задан вопрос от кормящей мамы. А мне интересно, как лучше строить питание во время беременности и вообще. Я вегетарианка около 14 лет с детства, и это моя первая беременность. Все вокруг пугают недоразвитием ребенка, хотя меня пугали тем же в детстве, когда я перестала кушать пищу животного происхождения. Я чувствую, что с моим организмом все в порядке, но мысли какие-то проскакивают, пришедшие извне. Есть ли какие-то советы беременной женщине в ее питании?
Есть, конечно. Первый совет – это не общаться с теми, кто вас пугает.
Вот, самый правильный совет.
Потому что у вас все замечательно. Вы главное, что умеете слушать свое тело, да, и голос своего сердца, своей интуиции. Тем более, что вы с рождения, поздравляю вас. Это ж какая благоприятная карма быть с рождением вегетарианкой. Это ж просто супер. Поздравляю вас. Вы очень благочестивая личность. А ваш ребенок, который сейчас у вас внутри подрастает, это тоже очень благочестивая душа пришла к вам. Поэтому самое главное для беременной мамы – это полное отсутствие беспокойства. А поскольку наш ум склонен, да, к беспокойствам. Поэтому постарайтесь изолировать себя. Если вам будут говорить, ну просто улыбайтесь и желайте им мысленное счастье. Скажите, все будет хорошо. Если это ближайшие родственники, обычно это ближайшие родственники так сердобольно заботятся в кавычках о своих беременных родственницах. Ну просто скажите, мне очень хорошо. И главное, нужно успокоить. Говорить, мне замечательно, я себя хорошо чувствую, все прекрасно, я вас люблю, желаю вам счастья, все будет замечательно, с ребенком замечательно. Вот. То есть главное, успокойте их.
Угу, спасибо. Замечательно. Мы двигаемся дальше. Есть у нас несколько минут и несколько вопросов. Наталья интересуется, необходимо ли принимать витамин В12 дополнительно, если я употребляю молочные продукты очень редко? Или это тоже очередной миф?
Да, это очередной миф, друзья. Опять же, все зависит от нашей микрофлоры. Если микрофлора да хорошая, хорошо работает, мы ее правильно кормим, у нас со всеми витаминами, со всеми микроэлементами, белками и так далее, у нас все будет замечательно. Тельно. Поэтому не верим никому, идем своим курсом.
Угу, спасибо. Я вижу, что есть у нас, приходят вопросы, что делать с таким заболеванием, с таким. Вот такие вопросы отдельно на эфире мы не рассматриваем. Сейчас больше, может быть, уточняющие вопросы по прошедшим темам. И следующий эфир у нас будет новая тема, и мы уже будем разбирать вопросы, которые будут связаны с этой темой. Потому что я вижу, что абсолютно на все вопросы просто невозможно ответить. У каждого много каких-то проблем со здоровьем. Хочется как-то узнать, уточнить. Ну, на что успеем сегодня, на то и ответим. Наталья пишет. Очень интересная тема. Благодарна вам за новые знания. К сожалению, пропустила предыдущие темы и не знаю, может, освещался ли этот вопрос. Я как раз только начала принимать соду, и появился вопрос, не аккумулируется ли она где-то в организме. По-моему, такого вопроса не было. Она полностью выводится из организма. И можно ли при голодании на воде пить периодически соду в течение дня?
Да, такого вопроса не было. Хорошо, спасибо большое. Значит, еще раз напоминаю, друзья, что сода встроена в состав нашей крови, точнее плазмы, точнее лимфоплазмы даже. Поэтому бояться ее не нужно. Она у нас хорошо усваивается, это наш природный компонент, понимаете? И, конечно, если мы ее только не будем принимать тоннами, да, то есть очень разумно принимать, то у нас все будет хорошо. Никаких лишних отложений, никаких проблем у нас из-за этого не будет. Это ответ на этот вопрос, что можно пить совершенно безбоязненно. Теперь вопрос голодания и приема соды. Да, безусловно, соду можно и нужно принимать на голодании. Запишите это все, как бы отметьте для себя. Почему? Потому что когда возникает интоксикационная атака, а это всегда кислотная атака, то очень здорово ее как раз вот и погасить содовой водичкой, друзья. Потому что это уже проверено на практике, я тоже регулярно пощусь. И когда я чувствую, что нарастает интоксикация, вот эти ее признаки, там немножко это подташнивает или какая-то тяжесть в голове появляется, я уже понимаю, откуда это ветер дует. Я иду, выпиваю содовой водички или даже просто беру соду в рот и так вот ее подсасываю, и потом, может быть, тоже запиваю водичкой. Так тоже можно иногда делать. Еще очень хорошо во время голода сочетать соду и соль, кстати, это говорят тоже друзья. Потому что во время голода, особенно сейчас вот на фоне жары, нарушается водно-солевой баланс у нас у всех в той или иной степени. Поэтому я очень рекомендую тоже во время голода также так вот, знаете, намочить пальчик и немножко так вот соломку умакнуть, и вот сколько налипло соли, да, чуть-чуть, и тоже так вот на язык и рассасывать соль. Тоже очень хорошо снимает эти интоксикационные симптомы, очень хорошо. Поэтому можно практиковать и соль, и соду попеременно. Практикуйте.
Угу. Спасибо большое и за этот ответ. Так, дальше у нас есть вопрос. Вот, по-моему, только что что-то пришло. Сейчас посмотрим, обновим страницу. А, это отзыв и благодарность. Спасибо огромное за ответ. Желаю вам удачи и благополучия. Это от Юлии пришло сообщение.
Спасибо.
И есть пара вопросов от Надежды. Она написала, что они прослушали все предыдущие выпуски эфиров, и появилось два практических вопроса. По вашему рецепту для зубной пасты нужна глина. Моя сестра, заведующая аптеки, она говорит, что для слизистой полости рта и употребления внутрь подходит только белая глина, которую выдают по рецепту. Вы говорили, что можно использовать любую глину. Как долго вы используете пасту с глиной и какая статистика по этому вопросу? Можно ли добавить соду в обычную зубную пасту или зубной порошок? Ну, есть опасения, судя по всему, насчет глины.
Понятно. Вот тоже называется беспокойство, да? Uh-huh. А, значит, смотрите, таким порошком из глины я пользуюсь уже, вся моя семья пользуется 7 лет, и очень много моих подопечных пользуются. Никаких проблем со слизистой не было, нет и не будет, гарантирую. И я использую различные сорта соды, глины, простите. И, кстати, белую я редко использую, я как-то ее не очень люблю, я больше люблю розовую, зеленую, потому что там больше микроэлементный состав, более полезный такой, более вкусный. Я их люблю смешивать. Продаются, не знаю, как у нас продаются без рецептов, совершенно свободно. Для питья, я согласна, нужно использовать только белую глину, причем определенных сортов. И она, кстати говоря, вообще в аптеках обычно и не продается, такая глина. Я в случае, я еще ни разу не встречала, нам ее привозят по заказу, вот, из карьера, там она специальная. Ну, это уже такой специфический вопрос. Теперь по поводу соды, да, можно соду добавлять, только единственное, что ее тоже нужно, конечно же, растворять. То есть не в чистом виде, а тоже гасим кипятком и добавляем уже в растворенном виде в порошок вот эту вот базовую водичку солено-содовую такую, а потом уже сыпем туда порошочек из глины. И будет паста чудесная.
Спасибо за ответ. Тогда еще один уточняющий вопрос от Надежды. Снова же, она пишет: «Я поискала pH-тестер в интернете, о котором вы говорили в предыдущих эфирах. Довольно дорогой прибор. Есть еще лакмусовые бумажки, совершенно разные. Просьба рассказать, чем именно вы меряете кислотность и что лучше купить новичку. Шкалы измерения в диапазоне от 4,5 до 9 pH будет достаточно?»
Да, безусловно, друзья, будет достаточно, даже более чем. Я пользуюсь тоже лакмусовыми бумажками, у меня нет прибора. Вот, и вы можете тоже спокойно пользоваться лакмусовыми бумажками. Они ничем не хуже, чем прибор, который, кстати, частенько еще и сбоят. Поэтому пользуйтесь бумажками, общедоступными средствами, нет проблем никаких.
Угу, вот такой ответ. Так, я смотрю, что некоторые вопросы у нас схожи, поэтому все не буду зачитывать. Я думаю, некоторым понятно какие-то ответы. Так, пожалуйста, можно ли будет дать рекомендации по прикорму грудным детям и дальнейшему их переходу на дальнейшее самостоятельное вегетарианское питание? Можно ли такое сделать?
Да, конечно, можно, только уже не в рамках нашей сегодняшней встречи, потому что это тоже вопрос очень объемный и очень ответственный. И я уверена, что будет тоже очень много вопросов от мамочек, и от бабушек, и от пап, и так далее. Потому что тема детей очень актуальна, и я уделяю этому большое внимание, потому что дети реально наше будущее, и от того, как мы сейчас их кормим, зависит не только их здоровье, зависит их сознание, их судьба. И наша судьба, соответственно. Поэтому я буду об этом очень-очень подробно рассказывать в какой-то вот вообще отдельной встрече. Детское питание. Мы будем только об этом говорить.
Это замечательно, потому что у нас и до этого тоже приходило много вопросов. Много, видимо, молодых мам нас слушает. И это актуально. А еще у нас есть что-то от вас, Ольга.
Да, друзья, я все-таки хотела рассказать вам сегодня примерное меню, список блюд для тех, кто отходит только вот от мяса, да, от невегетарианского питания и только-только начинает осваивать вегетарианское. И на моих лекциях тоже очень часто люди, вот они получают вдохновение менять питание, но тут же у них вопрос, да, что же тогда кушать? Хотя бы примерный какой-то список блюд или какой-то рацион составить. И вот я сейчас тоже хочу вам эти вещи рассказать вкратце, для того, чтобы вы понимали, что на самом деле выбор очень большой. Вегетарианская кухня, она очень обширная, очень вкусная, очень питательная. И вот, пожалуйста, послушайте. Итак, утром натощак, то есть я сейчас уже буду рассказывать с учетом того, что мы с вами слышали, то есть с учетом того, что нужно учитывать время питания, необходимо учитывать pH-фактор и так далее. Итак, утром натощак, да, мы тоже пьем обязательно чистую воду, содовую или там лимончиком подкисляем, это уже как вы хотите. То есть обязательно 500 грамм чистой воды нужно выпивать. Дальше, первый завтрак, который должен быть, ну, как минимум после опорожнения кишечника, как минимум. А вообще лучше не раньше 9 часов, я всегда говорю. А до 9 часов только пить водичку. Вы убедитесь, что это очень здорово. Но сейчас строгого времени, опять же, никакого не даю, потому что это все очень индивидуально. Итак, самый лучший вариант первого завтрака – это овощной или фруктовый сок. Причем, если вы только-только отошли от мясной пищи, то лучше, конечно, начинать с овощных соков. А если фруктовые, то лучше их разбавлять, потому что фруктовые соки, они большие, такие мощные очистители организма. И чтобы у вас не было такого интоксикационного удара, то, значит, лучше либо овощной, либо фруктовый, но разбавленный как минимум на 50%. Дальше, я перечисляю сейчас варианты, друзья, запишите. Значит, либо, если сок, либо травяной чай с медом и пыльцой. Вот о пыльце мы тоже еще будем с вами отдельно говорить. Либо, опять же, это все через либо. То есть не и сок, и чай, да, и еще что-то, ни в коем случае. Вот. И либо зеленый коктейль, либо свежий овощной салат, либо сырые фрукты одного вида по сезону и по вкусу, что вам захочется. Это вот варианты для первого завтрака. Вот. И сейчас опять же могу еще добавить либо кунжутное молочко, кстати говоря, тоже отличный завтрак, друзья, с медом. Просто шикарно, очень сытно, очень вкусно и удовлетворяет и желудок, и чувства. Второй завтрак где-то примерно через 2 часа. Почему я его называю еще завтраком, друзья? Потому что, если, к примеру, вы покушали первый раз в 9 часов, да, то в 11 часов, если вам захочется еще кушать, но для обеда это еще раннее время, друзья, потому что солнце еще не так высоко, и лучше еще продлить время очищения. Потому что пока мы не приняли такую вареную пищу, у нас еще идут процессы оздоровления, очищения организма. Вот. На второй завтрак вы можете выбрать из первого же списка или то же самое повторить, либо что-то уже другое выбрать. Да? Например, если у вас на завтрак был фруктовый сок, то на второй завтрак вы можете сделать себе зеленый коктейль, например. Или вот то, что я говорила, например, бананчик с клубничкой, например. Или вы можете просто, к примеру, орешки поесть. Хотя орешки не самый лучший вариант, но это в том случае, если вам прям уже очень захочется. Или овощной салатик, например, сделать. Дальше, обед, опять же, через 2 часа после завтрака. Это большая тарелка овощного салата с зеленью или просто много сырых овощей. И этот компонент, вот эта большая тарелка, она должна быть константа вообще в вашем меню, то есть присутствовать всегда. Констант – это означает «всегда есть». То есть я всегда начинаю обед с салата. Много-много у меня салата. Потому что это зелень, это клетчатка, это витамины, это живая энергия. Дальше на выбор. Теперь смотрите. Бездрожжевой хлеб из муки грубого помола. Ну, как бы это к тому, что хлеб, если вам хочется хлеб, то вот такой нужно выбирать. Можно сыр, но опять без хлеба. Это я уже с учетом того, что закон сочетаемости нужно выполнять. Я о нем буду рассказывать в следующий раз. Дальше. Любая крупа с тушеными овощами из хлеба, тушеные овощи с сыром. Или если вы только, например, от мяса отошли, но еще кушаете яйца, тогда можно с яйцами. Потом просто тушеные овощи с хлебом. Тушеный какой-то овощной супчик тоже с хлебом. Такой, только я всегда рекомендую делать овощные супчики густые такие, чтобы они были сытные. Дальше, какое-то бобовое, фасоль или горох, тоже, пожалуйста, в любом виде, отварное там, тушеное, точнее вареное, потом там в пюре вы его сделаете, то есть как бы в любом виде. Картофель тоже, пожалуйста, в любом виде, но лучше, конечно, я всегда рекомендую запекать его, он так наиболее полезен. Дальше. Так, овощной пирог, вот тоже я еще написала, замечательный тоже вариант, очень сытный и очень вкусный, и вас удовлетворит. То есть, как видите, я перечислила очень много блюд, то есть крупы с любыми тушеными овощами, очень сытно всегда, да, супчики, пирог, зернобобовое, одним словом, сыр присутствует. Кстати, если говорить про сыр, то я имею в виду сыр не сычужный, не твердых сортов, другими словами, а сыр типа адыгейского, сыр здоровья, вот, то есть без сычуга. Такой мягкий белый сыр натуральный. Его можно, кстати, поджаривать. Вот он очень похож по вкусу тогда на куриное мясо. Если вы еще скучаете по нему, то вам этот как бы, вкус будет, чувство ваше успокаивать. Дальше ужин. Не раньше, чем через 3-4-5 часов. В зависимости от того, насколько вы много как бы, сытно поели. И желательно, очень желательно, без перекусов между обедом и ужином, друзья. Это очень важно. Обычно нам хочется сладенького после обеда. Но вот, смотрите, уже замечено на практике, если у вас будет правильный первый и второй завтрак, то есть вы съедите много свежих, например, фруктов сладких, то вам уже сладкого после обеда не будет хотеться. А если вы еще добавите сладкий вкус во время обеда, например, картошка, она тоже сладкого вкуса, горох тоже сладкого вкуса, гречка тоже имеет сладкий вкус, сыр тоже, кстати говоря, дает сладкий вкус, удовлетворение такое, овсянка тоже имеет сладкий вкус, тушеные овощи, кстати, морковка тоже имеет сладкий вкус, тыква тоже имеет сладкий вкус, то в таком случае у вас не будет этого, вот, знаете, такого сладкого дефицита, и чувство будет ваше спокойное. Это очень важно. Поэтому постарайтесь во время завтрака насытиться вот этим сладким вкусом. В крайнем случае, тоже если вам прям очень-очень будет хотеться сладкого, ну тогда тоже на второй завтрак, например, можно сухофрукты съесть. Хотя сейчас вообще не сезон сухофруктов, сейчас нужно свежее только есть. Но это на всякий случай говорю, просто сухофруктов. Там же все такое концентрированное, и сахара там в том числе тоже очень концентрированные. Вот, поэтому кушайте это до обеда, но после обеда, особенно минимум 3 часа, ни в коем случае сладкого не кушайте, сладкого не пейте, иначе все у вас забродит, и вы фактически превратите свой кишечный тракт в помойную яму. Дальше на ужин можно сделать те же самые вариации, что вот из обеденного рациона я продиктовала, но только в меньшем объеме, и тоже салата тоже уже всего можно поменьше, и если этого не хочется, тогда можно вот, прекрасно попить чай с медом, там орешки погрызть, вот, или просто салатик поесть. Вообще ужин должен быть уже очень мягкий, друзья. Мягкий – это означает легкий, и ни в коем случае не поздний. Да, то есть не позднее 6 часов, вот, а еще вообще в идеале не позднее 4 часов. Но я понимаю, что это трудно для начинающих людей, особенно кто только-только осваивает здоровое питание. Постарайтесь хотя бы не позже 6 часов. Это вполне реально, если хорошо покушать в обед, насытить все чувства, удовлетворить, то все будет замечательно у вас. Кстати, хороший вариант тоже для ужина простокваша. Отличный вариант тоже для тушеные овощи. Если вы чувствуете большой голод, то опять же тушеные овощи я рекомендую тушить без масла. Вот, потому что это очень тяжелый вариант. А тушить их на водичке в небольшом количестве, а потом уже в тарелочку добавлять свежевыжатого нерафинированного масла. Потому что любая готовка на рафинированных маслах – это всегда очень и очень плохо. Всегда это вызывает процессы закисления в организме. Ну вот таким образом, если кратко, это вот меню для тех, кто отходит именно от мяса, да? И если вы еще кушаете рыбу и яйца, то можно, конечно, на обед добавить рыбу или яйца, да, например, тушеные овощи с рыбой, но ни в коем случае не с картошкой, ни в коем случае не с хлебом, ни в коем случае не с фасолью, то есть это я уже акцентирую внимание на, в принципе, сочетаемости, опять же. Ну вот вкратце все, друзья.
Спасибо, очень интересные моменты, важные. Кто-то, наверное, заметил, что он вот частенько сочетает какие-то вещи, которые не стоит сочетать, или готовит там на таких вещах, на масле, которые не стоит употреблять. Ну, разобрались, я думаю, мы с этим. Спасибо вам большое. На этом у нас все на сегодняшнем эфире. И в следующий раз, на следующей неделе, уже начнется новая тема. Спасибо, Ольга, большое.
Спасибо всем, спасибо, Олеся. Желаю всем здоровья, радости и счастья.
Спасибо вам того же. До свидания.